И, наконец, на четвертом заседании 7-го Вселенского Собора вот решается вопрос об иконопочитании. Разумеется, к собору готовились. То есть работал хороший предсоборный комитет. Были выбраны цитаты из Священного Писания Ветхого и Нового Завета, из святых отцов. Мобилизовано было церковное предание, чтобы показать, что почитание священных изображений было свойственно церкви всегда. И даже самые сторонники иконопочитания не назывались на соборе иконопочитателями, а назывались просто христианами. А те, значит, иконоборцы. И, наконец, образ 7-го Вселенского собора. Мы сейчас его зачитаем прямо вот как он был принят. Храним неновободно все Писанием или без Писания установленные для нас церковные предания. От них же единое иконного живописания изображения. Я по повествованию евангельские проповеди согласующие и служащие нас, вот это очень важно, к уверению истинного, а не воображаемого воплощения Бога Слова. Итак, 7-й Вселенский Собор как бы завершает собою христологический вопрос, то есть Писание Господа и Спаса нашего Иисуса Христа воплоти не есть, так сказать, его человечество, оторванное от божества, а есть новое свидетельство реального Бога воплощения. Слово стало плотью и обитало между нами. И вот в память этого пишутся святые иконы. Далее. Последующее богоглагольному учению святых отец наших и преданию католические церкви веру Бог, яко сия есть Духа Святаго в ней живущего, со всякою достоверностью и тщательным рассмотрением определяем. Подобно изображению честного и животворящего креста полагать во святых Божьих церквах, на священных сосудах и одеждах, на стенах и на досках, в домах и на путях, то есть, например, в часовне с иконой на перекрестке. Честные и святые иконы, написанные красками из дробных камней, из другого способного к тому вещества устрояемые, яко же иконы Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и непорочные владычицы нашей, святые Богородицы, такожде и честных ангелов, и всех святых и преподобных мужей. Еликого часто через изображение на иконах видимо бывает, то есть сходит с икон. То есть этот опыт церкви уже здесь подтвержден. По таику взирающие на оные, подвизаемы бывают, воспоминати и любите первообразных им. То есть икона имеет значение, согласно собору, прежде всего воспоминательное и напоминательное, то есть дидактическое. Значит, воспоминати и любите первообразных им, то есть не сами иконы, а изображенных. И чествовать их лобызанием и почитательным поклонением, не истинным по вере нашей богопоклонением, еже подобает единому божескому естеству, но почитанием по тому образу, яко же изображению честного и животворящего креста и святому Евангелию и прочим святыням, фимиаму и поставлением свящей честь воздается, яковы и у древних благочестивый обычай есть. Ибо честь, воздаваемая образу, переходит к первообразному, и поклоняющийся иконе поклоняется существу изображенного на них. Так обо утверждается учение святых отец наших, сие есть предание католической церкви от конец до конец земли, приявшего Евангелие. Вот это образ в главных чертах Седьмого Вселенского Собора.
Да. А согласно этому случаю, что крест можно было прочитать в рабочем спирте, икона нет.
Да, так оно и было.
А крестьяне в тот период носили крест на шее или еще тогда не было, как традиция?
Дело в том, что даже Константин уже на шее носил частицу животворящего креста, вделанную в крест, еще не будучи крещенным. То есть крест носили, мало того, крест иконоборцами и особенно императорами-иконоборцами последующими противопоставлялся иконе. То есть крест утверждался всегда, а икона то отвергалась, то принималась.
А как же тогда слово, что крест это есть икона?
Крест. Крест. Как орудие нашего спасения почитался всегда. Ну, как почитались гвозди, которыми был Господь прибит. И это было всегда. Здесь, в образе Седьмого Вселенского Собора, наконец, четко было сказано, что почитание относится к первообразу, что, созерцая образ, мы восходим к первообразу, и что иное есть поклонение, которое подобает только божескому естеству, и иное есть почитание образа. И тут же дана вся парадигма, то есть весь образ этого почитания. То есть вот поставлением свечей, кормлением, лобызанием и так далее. Кстати сказать, вот это восхождение к первообразу, это было и у Иоанна Дамаскина. И как раз Иоанн Дамаскин, не доживший до Седьмого Вселенского Собора, значит, все его, так сказать, наследие активнейшим образом используется. И, наконец, собор утверждает все-таки по преимуществу дидактическую сторону иконопочитания, то есть научение через святыню. Это еще далеко, вот до того иконопочитания, какое мы имеем в православной церкви на сегодняшний день. Прежде всего, что характерно для седьмого Вселенского собора. Не проведена разница между иконами обыкновенными и иконами чудотворными. Вот чудотворная икона, то есть которую сам Господь благоволил прославить для помощи верным и для освящения верных, вот это еще на соборе не прозвучало. Это дело будущее. То есть седьмой Вселенский собор, он по характеру то, что называется экономичен. И его, само его определение, оно как бы подчеркнуто умеренно. Во-первых, игнорируется вопрос, значит, о чудотворных иконах. Но в протоколах нечто есть, касающееся как раз прямой связи между изображением и изображаемыми Господом Божией Матерью и святыми. Видите, еликобо часто через изображение на иконах видимы бывают. Ну, как я уже сказала, чудотворные иконы не упомянуты, но все-таки кое-что в этой связи прозвучало, а именно: воздаем почтение и изображению Святого Креста. Это, опять же, это не образ, но это протоколы собора. Воздаем почтение и изображению Святого Креста и святым мощам, поскольку тот разбойничий собор отверг и мощи, дабы через созерцание и изображение приходить к воспоминанию и представлению прототипа, это все еще дидактическая сторона, и быть участниками в некотором освещении. То есть не просто как бы, ну, психологическое переживание, что ли, тех событий или воспоминания о первообразе и даже обращение к нему через икону. Но явно указано, что через икону подается некая освящающая благодать. Вот это, пожалуй, то, что касается восстановления иконопочитания на Седьмом Вселенском соборе. Кроме того, разумеется, были зачитаны все возражения против святых икон, сделанные на Иерийском соборе 1954 года, и все эти возражения были торжественно опровергнуты. И, наконец, две, как бы, то, что в просторечии называется заковыки. Во-первых, тут была одна, как бы сказать, вещь, которую тогда еще важной, так сказать, нельзя было почитать. Дело в том, что при открытии собора и особенно из уважения к папским легатам, которые занимали первые места и обладали, значит, правом решающего голоса, символ веры православной был прочитан и по-гречески, совершенно канонический текст, и по-латыни с прибавлением филиокве. Но надо сказать, что филиокве тогда еще и на Западе не было общеупотребительным, то есть оно то принималось, то отвергалось. Но в данном случае филиокве просто, так нас опять несли за счет неадекватности латинского и греческого языка. Кто впервые заговорил о незаконности Периокле как такового, о том, что он противоречит православной догматике, это был патриарх Фотий, и это было почти 100 лет. Это значит первое. И второе. Нужно было подчеркнуть на соборе разделение церкви и государства. У церкви и государства разные функции. Государству дано управление жизнью общества, защита границ и всякое земное устроение. А церковь есть богоустановленное учреждение, и оно занимается своими пастырскими церковными делами. Поэтому не дело, значит, властей придержащих рассуждать о священных догматах. Эта мысль станет центральной во второй период, вот, то есть, ну, во второй этап, что ли, иконоборческого периода. А пока третьим правилом 7-го Вселенского собора устанавливается законность и незаконность епископата. То есть церковь стремится обезопаситься вот от повторения таких случаев, что кафедру богоспасаемого града Константинополя занимают незаконные патриархи. Третье правило 7-го Вселенского собора читается так. Всякое избрание, то епископа, или пресвитера, или диакона, делаемое мирскими начальниками, да будет недействительно по правилу, то есть по только что зачитанному 30-му апостольскому правилу. И все сообщающиеся с ним. Ибо имеющий произвести своего епископа должен быть избираем от епископов. Яко же святых отец в Никее определено в правиле, в 4-м правиле 1-го Вселенского собора, которое глаголит епископа поставляти наиболее прилично всем тая епископ, тая области епископом. Аще же сие неудобно или по належащей нужде, или по дальности пути, то по крайней мере 3 вкупе да соберутся, а отсутствующие да примут участие в избрании и изъявят согласие посредством грамот. И тогда творите поставление. Утверждать же таковые действия каждой области подобает ее митрополиту. Вот это, ну, а если это поместная церковь, то, естественно, предстоятелю поместной церкви. И, наконец, сразу же по закрытии 7-го Вселенского собора начинается смута внутри, но не слева, а справа. Так называемая протостудейская оппозиция, то есть предстудейская. Был такой почитаемый в народе монастырь Студийский, откуда вот и вышел Федор Студит, который сразу стал возражать против вот такого массового прощения. зачем пройти. Особенно там действительно были епископы, обуличенные в симонии, то есть поставление на церковные должности за деньги или подарки. То есть симония от симонова ква, торговля благодати. Так вот, в 788-789 году вот оформилась вот эта вот оппозиция, называемая пропостудийской, то есть предстудийской, поскольку настоящая студийская оппозиция еще впереди. Но уже теперь, да, 88-й, то есть в 87-м закончился собор в октябре, а в 88-м начинается контрдвижение. Так сказать, не только гласное, а во весь голос, как у Маяковского. Во-первых, значит, зачем простили? И впоследствии студийский монастырь станет оплотом так называемой акривии, то есть церковного законничества, твердого соблюдения канонических правил. И студийский монастырь, значит, ратовал за жесткие наказания. А патриарх Тарасий опять оказался между двух огней. Ему нужно было сохранить в церкви мир, успокоить, утолить, затушить вот это самое возмущение. И вот эта противоположная тенденция, ставящая во главу угла сохранение церковного мира, вот она получила название «экономии» от слова «ойкос» – «дом». Вот эта противоположная тенденция, ставящая во главу угла хранение церковного мира, получила название «экономии» от слова «ойкос» – «дом». Не будем забывать, что и апостол Павел свое апостольское служение назвал служением примирения. Как Господь Иисус Христос примирил нас с Отцом. Второе послание Коринфянам 5:12. Смотрим. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Вот это служение примирения патриарх Тарасий подставит во главу угла и дальнейшего своего служения, пока в 806 году Господь не призовет его к себе. И, наконец, протоколы 7-го Вселенского собора были переведены на латынь и отосланы в Рим, но так неряшливо, с такими огрехами, что впоследствии уже в 860-х годах, то есть почти 100 лет спустя, их будет переводить заново библиотекой Ватиканской Анастасии, грек по национальности. А тут эти соборы, то есть эти протоколы приведут к тройному скандалу. Начнется оппозиция слева на западе, попытка дезавуировать 7-й Вселенский собор. Будет продолжаться пропостудейская оппозиция, вот уже в эти ближайшие годы, 88-89, охладеют отношения Тарасия и Цирины, словом, как скажет впоследствии историк церкви Феофан Сигрианской, церковь пребывает в осаде. Уже по закрытии VII Вселенского собора было ясно, что над церковным обществом вновь собираются ключи.